117,2.
Ну что ж, мы с вами можем встретить торжественно нашего нового ведущего. Его зовут Роман Поздняков. Он веб-дизайнер из Киева. Роман, добрый вечер.
Роман. Добрый день. Это Роман Поздняков. Очень приятно находиться на этой радиостанции. Последние технические нюансы уладили, и я считаю, что можно наконец-то выходить в эфир. Так, наконец-то я себя услышал, все. Итак, еще раз добрый вечер. Радио 117.2 приветствует вас в прямом эфире в 21.07 по московскому времени. И я очень рад представить вам программу, которая называется «Хай-тек». Вкратце, ну, наверное, нужно сделать небольшую подводку о себе, да, что я здесь делаю, вообще откуда я взялся, а уже потом непосредственно приступить к обзору тех самых новостей, которые я тут за неделю подобрал, которые, я надеюсь, будут очень интересны любителям хай-тека и всего, что с этим связано. В общем, радио 117.2 мне очень понравилось, в свое время я слушал эфиры, особенно связанные с голосом, с постановкой голоса. Вот последний эфир как раз мне был очень полезен. И на данный момент, я думаю, что уже немного подготовился в этом плане. И этот эфир будет проведен, насколько это возможно, настолько и круто. Но хотя это пилотный эфир, могут быть, конечно, небольшие технические нюансы, но на то он и пилот, что уж там говорить. Вкратце о программе. Да, кстати, я Роман Поздняков, как я уже говорил, живу в городе Киев, Украина. И интересуюсь непосредственно высокими технологиями, автомобилями. В общем, все, что связано с тем, что сотворено руками человека. То высшее, что сотворено нашими умами, руками и служит на благо человечества. И, соответственно, в программе «Хай-тек» я планирую обсуждать новости, связанные с хай-теком, цитировать, опять же, эти новости. Как говорил журналист Сергей Даренко, «News is a star». В данном случае новость в высоких технологиях – это звезда. И именно этой новости я буду служить максимально стараться раскрыть эту тему. Ну, а вы, соответственно, пишите в чат radio117.2.ru и будем как-то строить нашу взаимосвязь в этом нашем эфире. Поэтому, не мудрствуя лукаво, поехали. Начну, пожалуй, с одной из главных тем, которая беспокоит мир в последнее время. Возможно, даже политику она затрагивает. Я буду максимально абстрагироваться от политики, естественно, в этом эфире, но высокие технологии, когда они пересекаются с большими деньгами, они, конечно же, и с политикой тоже имеют некую взаимосвязь. Но, опять же, я буду абстрагироваться. По поводу Huawei. Все, наверное, уже в курсе. Huawei претерпела санкции от США. Дональд Трамп объявил, можно сказать, войну торговую Китаю. И в данном случае пострадал Huawei, или, как правильно говорить, Huawei. И, соответственно, исходя из вот этих вот их международных вот таких затрудненных отношений, пострадала крупнейшая телекоммуникационная компания Китая, которая, как мы знаем, не только производит телефоны, которыми пользуемся мы, но и на самом деле это не самый большой сегмент прибыли китайской компании. Также она производит и телекоммуникационное оборудование, такие как всевозможные телефонные вышки телекоммуникационные и прочие аппараты, которые так или иначе косвенно или прямо относятся к телекоммуникациям. В общем, соответственно, так, да, все об этом знают. И одна из последних новостей. Huawei рассказала, что ждет пользователей из России из-за санкций США. Это, пожалуй, то, что касается нас, наше СНГшное пространство. Как на нас отразится запрет устанавливать новые версии Android на новые девайсы, да и на старые девайсы тоже не будут прилетать обновления Android, как мы уже все поняли. В общем, что мы из этого будем иметь? Как это на нас отразится, на простых пользователях? Как так, не только же просто Android запретили. Google Play, Market, приложения обновляться тоже не будут. В общем, доступ полностью ко всему перекрыли. То есть телефон как бы будет работать, но уже он будет терять актуальность со временем. Весьма туманная судьба ждет Huawei, особенно новейшие модели, которые недавно были представлены в Лондоне. Сама Huawei отрицает, что запуск линейки будет затягиваться, но пока что они будут пытаться быть, что называется, на плаву. Также, как известно, Google дала Huawei отсрочку 90-дневную на то, чтобы, что называется, прийти в себя. Понятное дело, что китайцы, они шустрые товарищи. Я надеюсь, потому что у меня у самого когда-то был китайский девайс, если уж так признаться. Я надеюсь, что они быстро придут в себя и что-нибудь допридумают. Тем более у производителя Huawei давно, еще с 2012 года, в разработке собственная операционная система. А от себя добавлю, что производство операционной системы, ее разработка, это не 1-2 дня, это целый цикл, это вообще целая совокупность циклов взаимодействия между тысячами сотрудников. Да что уж там говорить, Linux. В общем, все новейшие операционные системы, они основаны на ядре Linux, которое каждый подпиливает под себя. То есть даже настолько нельзя просто взять и сделать свое ядро, а потом уже на него насаживать какую-то оболочку внешнюю, графическую, а также делать какие-то инструменты для разработчиков приложений. Поэтому все делается, скорее всего, на Linux. Сейчас я найду новость, одну из последних, о том, что же Huawei. Так, надо научиться для начала, опять же, это пилотный эфир, научиться пользоваться лентой новостей. Я сейчас найду эту новость и компетентно ее зачитаю. Так, сначала я остановлюсь все-таки на Huawei. 14 минут эфира, но это не важно. На мобильных устройствах. То есть на том, чем пользуются обычные люди, то, что касается нас с вами. Значит, Huawei без Android. Что вообще будет без Android? Huawei без Android. Huawei и Android, казалось бы, но нет. Так, Huawei получила разрешение на запуск своей операционной системы на замену Android. Новость от 27 мая. Надежды Huawei на снятие санкций США и сохранение партнерских отношений с американскими корпорациями, ну и, естественно, Google, о чем я говорил, все же не порушили оптимизма и не помешали ей продолжить подготовку релиза собственной операционной системы. Насколько уже давно это было известно, называлась она Kirin OS, но даже сами китайцы уже признают, когда их застала врасплох эта новость о запрете обновлений Google Android для их девайсов. Они сами потом признались, что эта система очень сырая. Хотя разрабатывали они ее с 2012 года. Получается, что все эти практически 7 лет они, сделали, может быть, и много, но нам, как пользователям, будет казаться, что они практически ничего не делали, потому что она как была сырая, так и осталась. Ее не было, но хотя бы что-то сделали. Но здесь появилось новое название. Hongmeng OS. Если я правильно, конечно же, читаю. Согласно подтвержденной информации, релиз этой системы состоится только в четвертом квартале 2019 года. До этого времени, уж извините, пользуйтесь древним андроидом, которым обновлялся, наверное, последний раз в апреле 2019 года. Получал какие-то обновления безопасности. Запуск собственной операционной системы от Huawei может даже оказать большое влияние на дальнейшее развитие рынка смартфонов. Ну, если китайцы постараются, конечно, потому что мы помним Windows Phone, которая хоть и была довольно перспективная, но так как Microsoft, видимо, где-то схалтурили или где-то не взаимодействовали с разработчиками приложений, все-таки Windows Phone, а потом Windows Mobile 10, она пала и ушла в небытие. Поэтому в этом плане китайцы должны перенять уроки от американцев, от майкрософтовцев, и все же запустить все свои компоненты уже ОС, чтобы она была целостным единым организмом. А в этот, так сказать, массив входит и облачное хранилище, и собственный магазин приложений, и инструменты для разработчиков этих приложений. И как минимум надо подготовить хотя бы первую там сотню каких-то приложений, чтобы уже разработчики успели их записать, чтобы людям было интересно обновляться, чтобы они не обновились и получили в итоге кирпич, ну просто звонилку, да, а чтобы в итоге они получили какой-то все-таки расширяемый программно девайс, на который можно хотя бы что-то установить. Ну и, возможно, должны быть какие-то свои фирменные фишки, которые позволят китайцам выделиться среди вот этого всего однообразия iOS, Android и так далее. Так, это все, что касается телефонов. Тут, кстати, мелькает также название, как я уже сказал, Kirin OS, Hongmeng OS, а есть еще Arc OS на замену Android. И здесь на самом деле говорят, что она не будет иметь ничего общего с Hongmeng OS, но для нас это все пустые слова, потому что мы не знаем ни как выглядит одна, ни как вторая выглядит OS. Поэтому здесь можно будет только теоретически высказываться. И название, я считаю, ArcOS, как минимум, это все, что мы о ней знаем, ArcOS, только название. Я считаю, оно более благозвучно для европейского, американского, русского, украинского пользователя. Легко запоминающаяся комбинация из трех букв, я считаю, должна иметь право на существование. Кстати, от английского Ark – ковчег. Надеюсь, что такое название будет очень символично. Я почему надеюсь? Я не то, что вы патриот Китая, да? Не будем вплетать, опять же, политику. Я просто считаю, что миру операционных систем давно необходимо дать некий толчок. Должно быть разнообразие. И были какие-то разговоры, если так пускаться в глубокую аналитику, а опять же, если пускаться в самое начало разговора, я уже наконец-то пережил вот этот вот, в эту боязнь первого эфира, мне уже стало проще говорить, у меня же меньше дрожит голос. Да, выдохнул. То были попытки и с российской стороны запустить, ну не то чтобы запустить, выкупить финскую Sailfish OS для запуска на девайсах защищенных для, в первую очередь, российских государственных структур. И пока что никаких новостей по этому поводу мы не видим, поэтому надеемся, что китайцы в этом плане будут расторопнее, и они все-таки дадут некое разнообразие миру двух ОС, iOS и Android. И уж тогда мы, наконец-то, может быть, увидим вот этот вот этот толчок конкуренции, который позволит всем остальным производителям тоже что-то новое придумать. Так, сейчас я еще немного хотел бы заострить внимание на телекоммуникационной составляющей от Huawei, то есть телекоммуникационное оборудование, все, что не телефоны, если так простыми словами говорить. Это вышки, которые мы иногда можем наблюдать, которые раздают нам мобильный сигнал, благодаря которому мы можем общаться по телефону. Правильно? Общаться по телефону. Так. И с этой точки зрения здесь уже идет более глобальная борьба за вообще, можно сказать, мировое господство. Ну, не то чтобы мировое господство, да, я уже не буду сейчас спускаться в какие-то теории заговора. Но все мы знаем про 5G. 5G – это новая технология сверхбыстрого интернета, который еще вот-вот и начнет шагать по планете. Сейчас проводится только тестирование этой связи. В Китае уже начинаются первые какие-то шаги по внедрению в коммерческое использование постоянное. И в данном случае можно говорить о недобросовестной конкуренции со стороны, скажем так, коллективного Запада. Опять же, без относительно политики. Просто Huawei в данный момент является лидером в производстве оборудования для 5G сетей. Помимо него производят 5G оборудование Nokia, Ericsson и еще кто-то. Но в данный момент у Huawei наибольшее количество контрактов, что-то около 25 на поставку такого оборудования, а это лакомый кусочек. До этого была предыстория, связанная со шпионским скандалом. В общем, Америка обвинила... Так, Трамп, сейчас что? Что-то я еще хотел процитировать из новостей непосредственно. Потому что от себя тянуто говорить тоже можно долго. Поэтому давайте-ка будем опираться на конкретные источники. Так. Не будем. Так. Ага. Опять Трамп. Везде Трамп. Ну никуда без Трампа. Ладно. В целом, чтобы потихонечку заканчивать тему Huawei и перейти к чему-то более приземленному. Обвиняют Huawei в том, что каждая вот эта вот вышка, ну вообще все оборудование, оно нацелено на передачу информации шпионской, добытой китайскими шпионами в китайские спецслужбы, если можно так сказать. И поэтому они пытаются таким образом предотвратить, слова Трампа, предотвратить китайскую угрозу, предотвратить слежку за всем миром, за людьми, в конце концов. Я, конечно, не буду сейчас вспоминать Сноудена, но ладно. И в данный момент уже многие страны, в частности Австралия, Новая Зеландия, они уже отказались от оборудования Huawei. США вот, в общем-то, на днях объявила такую войну. И осталась только Канада и Великобритания, которые еще вроде как в раздумьях, судя по всему. Все эти страны, они тоже ссылаются на угрозу безопасности и запретили покупку оборудования Huawei для сетей мобильной связи новейшего поколения, 5G. Поэтому в свете этого еще вспоминается недавняя новость о том, что российский Wimpel.com, а это Билайн, договорился уже практически закупать оборудование Huawei для своей уже сети 5G. То есть в таком контексте Wimpel.com, скажем так, подставляет дружное плечо помощи, в то время как все остальные будут отказываться от китайского оборудования. В российские мобильные операторы будут помогать в этом китайцам. Что из этого выйдет, мы посмотрим. Поэтому, да, Япония, кстати, тоже хочет заменять Huawei на Nokia и Ericsson. Поэтому будем следить за развитием событий. Это очень интересная такая борьба, можно сказать, гигантов. И, несомненно, заслуживает внимания. А я перехожу дальше к новостям. Здесь должна быть заставка такая. Поэтому, ну, пока ее нет. Поэтому я просто скажу, что мы переходим дальше. Так, у меня оставалась здесь где-то еще записанная вся информация по сегодняшнему эфиру. А так как у нас сегодня пятница, мы никуда не спешим, я могу немножко сориентироваться в этой всей истории. Ах, да. Ну, конечно же, еще про Huawei последнее, что я хотел бы сказать. Вообще, не про Huawei как таковой, а про 5G в частности. Вообще 5G это не просто новая скорость, это не просто сверхбыстрая загрузка какого-нибудь фильма на ваш девайс за пару секунд, несколько гигабайт. Это принципиально новое использование интернета как такового. Мы сейчас движемся к интернету вещей. Это насколько я понимаю, да, насколько я своим могу дойти до этого, это та ситуация, когда каждый утюг, и это не шутка, каждый чайник, каждый холодильник, все будет содержать в себе небольшой Wi-Fi модуль. А это уже не, это не значит, что вы будете брать чайник и из него выходить в интернет. Конечно же, это абсурд. Это просто новый интерфейс, скажем так. Это новый способ взаимодействия с вашей бытовой техникой, со всем, что вас окружает. Вот все, все, что меня сейчас окружает. Подушка, которую я поставил для того, чтобы у меня здесь не было эха, она тоже может иметь встроенный Wi-Fi модуль. И это значит, что я могу просто, идя домой, например, со своего смартфона, включить приложение, зайти в приложение определенное, сразу же настроить, например, плотность этой подушки через Wi-Fi, и она уже будет готова, когда я приду домой, вот именно под мое настроение, под мою голову и так далее. В общем, интернет вещей открывает нам огромные возможности, и об этом, я считаю, можно будет поговорить в одной из моих следующих программ, потому что тема обширная, а мы все-таки переходим к следующей теме. А следующая тема у нас звучит так. Computex 2019. Это выставка, хотел сказать, достижений народного хозяйства, но что-то около того. Выставка компьютерная в Тайване, которая проходит в эти дни. Заканчивается она уже завтра, в субботу, 1 июня, в День защиты детей. И немного хотел бы проанализировать, что представили на этой выставке, как выставка прошла и чем она запомнится следующим поколением. Так. Значит, как я уже сказал, выставка проходит в Тайване. Есть вообще две таких мировых выставки, которые могут считаться главными в компьютерной сфере, в сфере высоких технологий, потому что это не будет ограничиваться лишь компьютерами. Но есть еще вторая выставка, которая называется, как она называется, CES, соответственно, 2018-2019, которая проходит в Лас-Вегасе. Принципиально разные большие отличия между этими выставками. И, скорее всего, мы, так как мы там не присутствуем, мы не увидим больших отличий от их между собой. Но несколько интересных девайсов на выставке Computex было представлено. О них я, пожалуй, расскажу прямо сейчас. Ну, не прямо сейчас, потому что 21 час 29 минут мы можем прерваться на небольшую музыкальную паузу, после которой я раскрою наконец-то эту тему. Продолжается эфир о высоких технологиях на радио 117.2. Чат радио 117.2 открыт для вас. Я пока хочу заглянуть, что там написано. Так, надо выдавать гостю хороший микрофон. Это правильно. Хороший микрофон и мне нужен, если честно. Так, приятно слышать, Киев. Санкции ведут к развитию. Задает вопрос Нью. Отвечаю на этот вопрос. Да. Санкции, если... Опять же, это все зависит от силы санкций, от того, какие... Вообще характер санкций. В любом случае, в нашем глобализованном мире, да, санкции, они могут нести сначала огромный ущерб в краткосрочной перспективе, но если компания или же страна, или же любой организм, да, скажем так, ведет некую деятельность, да, которая ведет некую деятельность, если он вовремя сориентируется, да, переложит свое производство, да, все свои цепочки производственные на новые рельсы, да, то, конечно же, это будет развитие, это новые рабочие места, это задействуются новые умы и так далее. То есть это развитие определенной замкнутой системы. что хорошо, естественно, в долгосрочной перспективе. Но это как раз-таки разрушение неких других цепочек, которые установились международных. Да? Вот, например, взять тот же Huawei. Это компания, которая не просто вот в Китае, да, вот она чисто в Китае и для Китая, да, она на самом деле тоже была завязана на многих международных производственных цепочках. Сейчас вот ее тот же Android, да, по сути, Android — это программное все, да, в плане телефонов. И в данный момент, в данном случае, придется просто делать новую операционную систему, ее допиливать. Это, естественно, тоже ведет к, как это сказать, для этого нужны новые рабочие силы, новые люди, новые мозги. Естественно, это классно, потому что люди получают новую работу. Но в краткосрочной перспективе это может привести к некоторому ущербу, довольно ощутимому. Но нет худа без добра, что называется. Поэтому санкции ведут к развитию, если в целом. Так, в общем, дальше предлагаю писать в чат. Я буду стараться смотреть его чаще. А мы ведем эфиры дальше к выставке Computex 2019, которая, напоминаю, проводится в Тайване. И завтра она уже подходит к концу. Краткий обзор того, что было представлено на этой выставке. AMD Ryzen 3000 – это первые в мире 7-нанометровые процессоры для настольных систем. Чтобы вы понимали, да, 7-нанометровые процессы – это значит, что все внутренняя вся составляющая процессора, она будет занимать намного меньше места. Это значит, что на кристалле будет помещаться намного больше как-то... Я забываю постоянно понять. В общем, это будет вести, во-первых, к более оптимальному расходу тепловой энергии и будет вести к уменьшению размеров этих чипов. Это если так в целом. Цитирую. Сегодня на специальном... Ну, не сегодня, точнее, как сегодня, 27 мая. Я обозреваю новости за неделю. 27 мая на специальном мероприятии в преддверии выставки Computex 2019 компания AMD, которая, как мы знаем, производит не только процессоры, но и видеокарты Radeon, раньше назывались AT Radeon, официально анонсировала долгожданные процессоры AMD Ryzen 3-го поколения на новой архитектуре Zen 2 с многокристальной компоновкой чиплет, которые являются первыми в мире 7-нанометровыми процессорами для настольных систем. То есть это не для мобильных устройств или планшетов, это вот для наших ноутбуков, компьютеров и так далее. Новые процессоры имеют конструктивное исполнение AM4. Это, скажем так, сокет. Сокет. И могут использоваться как с новыми материнскими платами на наборе логики X570, так и с ранее выпущенными моделями после обновления прошивки, что очень важно. Собственно, такая вот новость. Мы, как пользователи, можем от этого получить, естественно, большую мобильность. Также это ведет уже, соответственно, к... более оптимальному техпроцессу. Здесь приводятся соответствующие диаграммы, которые показывают повышение производительности. Не буду читать все проценты, но по сравнению с предыдущими поколениями, как игровая, так и видео производительность в условиях... Ах да, что это еще нам дает? Это больше скажем так, выдержка. Да? Процессор более... Вот не могу подобрать слово. Иногда на другом языке слово есть, а на русском языке не могу подобрать. Процессор выдерживает больше нагрузки, процессор не перегревается через определенное время. И температура процессора не, ну, скажем так, по сравнению с аналогами, при определенных критических нагрузках имеет меньший уровень. Поэтому здесь у нас целые вот такие диаграммы, которые показывают в целом повышение производительности на 15-37%. Это различные тесты, как одноядерные, так и трехъядерные, многоядерные, потому что я тут параллельно еще читаю. И вот если даже сравнивать этот новый процессор с Intel Core i7, который примерно в похожей ценовой категории находится, ну, $385, а новый процессор будет, ну да, не совсем та же категория, $499. Ну, $150, $115 разницы, не так уж и много. Кто сможет купить Core i7, тот и Ryzen купит. Прирост производительности достигает 28%. Опять же, это все синтетические тесты, смотря в каких условиях мы будем их использовать. То есть, в данный момент это преимущество смогут оценить те, кто использует компьютер на полную мощность. Это в основном игры, это видеомонтаж и прочие ресурсоемкие задачи. Да, это отдельная тема, кстати, о том, почему, кстати, выставка Computex 2019 сейчас больше походит на выставку игровую. Да? Это такая фундаментальная, наверное, не то чтобы проблема, но то, что отличает вот эти новые выставки, да, от того, что было раньше. Дело в том, что раньше был некий ресурс на, скажем так, задел на рост. Для простого пользователя, любого, там, от офисного работника до домохозяйки, условно. Каждый мог почувствовать рост производительности, если он покупает новое устройство, если он обновляется на новую операционную систему. Сейчас уже где-то вот в этом, в прошлом году, многие эксперты признают, что потолок производительности для процессоров, для многих вот таких устройств, он достигает, еще чуть-чуть и достигнет потолка. И обычный пользователь, который покупает компьютер для того, чтобы полистать интернет, ленту пролайкать и так далее, он уже не заметит разницу между прошлогодним условным MacBook'ом и новым. Это, конечно, проблема для производителей, потому что им нужно как-то продавать новые девайсы в условиях, когда и старые вроде нормальные. Но при этом, выпуская обновления, искусственно занижать производительность старых устройств тоже как-то, ну, нечестно. Хотя, конечно, многие этим грешили, но, как правило, бдительные пользователи, а также контролирующие органы на этом их быстро ловили. Поэтому, возвращаясь к вопросу, почему же выставки сейчас больше походят на игровые? Да потому что именно пока что в играх ресурсоемких, да, которые тоже с каждым годом требуют все больше и больше ресурсов, и этот предел еще, ну, еще есть куда расти в плане ресурсоемкости. В плане отрисовки текстур, в плане глубины теней и светов, да, есть куда расти. И именно здесь можно еще представлять какие-то новые устройства, процессоры, видеокарты, компьютеры и прочие девайсы. Да что уж там говорить, на этой выставке, даже если так вот верить репортажам, многое чего было и не компьютерного посвящено играм. Это всевозможные кресла, мышки, клавиатуры, в общем, вся инфраструктура, которая строится вокруг монитора и компьютера. Поэтому в данный момент такие выставки будут все больше и больше походить на игровые, потому что задел на рост еще не исчерпан, и расти есть куда. Это вкратце. Теперь пройдемся немного по маркам. Asus, скорее всего, как по мне, да, мое субъективное мнение, Asus, производитель ноутбуков и мониторов и много чего другого, наиболее отличился среди прочих, среди прочих производителей, представив довольно-таки интересные девайсы. Например, что мне вот было интересно, первый в мире портативный монитор с частотой обновления в 240 Гц. Вот смотрите, у меня iPhone 5s. Я даже сейчас вот загуглю какова частота обновления экрана в iPhone 5s? Я думаю, новые более iPhone, там, седьмые, они, ну так вот, по ощущениям, да, если глазом смотреть, они не сильно отличаются. Смотрите, значит, iPhone 5s, я гуглю прямо сейчас, обновление, частота обновления экрана. Так, вот мне даже этого стало интересно. Так, экран смартфона 120 Гц. Так, нет, 120 Гц, это уже в новых. Ага. В iPhone 5s частота обновления составляет около 60 Гц. Нету, насколько я понимаю, официальных данных по этому поводу, но 60 Гц. То есть вы, в принципе, можете пролистать экраны на экране, да, простите за тавтологию, да, экраны приложений на экране смартфона, и они вроде вот как вот ваш глаз воспринимает, ну, как должное. Если вы берете смартфон или экран какой-нибудь, монитор, и вы листаете там данные, которые быстро, вот так вот, быстро. Если вы смотрите фильм, в конце концов, на мониторе, который имеет частоту обновления 120 Гц, то вам кажется, что... Я даже не знаю, как это передать. Вам кажется, что изображение перегоняет время. То есть изображение как будто бы... Ну, оно, вы не, глаз не успевает за тем, как меняется картинка. И вот в свете этого... То есть это надо видеть. Я вам сейчас не смогу передать. Но это очень плавно. Плавно, просто плавнее, чем в реальной жизни, если уж на то пошло. И вот здесь, на Computex 2019, компания Asus показала ряд новых дисплеев, которые будут использоваться в ноутбуках серии Republic of Gamers. Опять же, возвращаясь к предыдущей теме. Все для геймеров. И как отмечает производитель, это будут первые 17,3-дюймовые ноутбуки, оснащенные дисплеями с частотой обновления 240 Гц и время отклика 3 миллисекунды. Ну, то есть, вы поняли, да? После такого монитора вы просто не захотите брать в руки свой старый iPhone, например, 5s или любой другой девайс, и смотреть на свой старый монитор или на свой ламповый телевизор, например. Вот как-то так. Посмотрим, когда поступит в продажу. Я бы купил. Что ж тут сказать. Возвращаясь к Asus. Еще одна новинка. И на этом мы закончим, наверное, обзор Computex. Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo. Экстравагантный ноутбук с двумя сенсорными экранами, разрешениями 4К. Ну, то есть... Если так описать, один экран, половина, ну то есть это один, крышка ноутбука верхняя, это экран, а снизу, там где клавиатура, клавиатура внизу, трекпад справа, а половина еще вот этой всей панели, это еще один экран. И, соответственно, вот такой девайс представили на Computex 2019. Соответственно, я даже не знаю, что здесь сказать. Зачем это? Я не знаю, кроме понтов, я лично не вижу здесь ничего. Возможно, да, эту панель можно использовать как планшет для рисования. Горизонтальная панель, очень удобно, но с практической точки зрения вот это постоянно придется нажимать рукой на клавиатуру, она будет постоянно ее задевать. Не совсем практично. Это что-то, знаете ли, развитие тачбара из макбуков. То есть там такая тоненькая панель, а здесь огромная половина целая вот этой нижней, короче, клавиатуры. Клавиатурного блока. Если будем так говорить. Вкратце, работать с ним, я думаю, будет поначалу прикольно, а потом вам просто надоест. Но не буду забегать вперед. Так или иначе, Computex в этом плане порадовал такими вот новинками, а я, пожалуй, пойду дальше. Для того, чтобы перейти, наконец-то, от банальной компьютерной темы, небольшой дайджест новостей, чтобы все-таки как-то разбавить это все в последние 10 минут эфира. Так, космос, космическая тема. Так, космическая тематика, космическая. Где у нас тут космос? Два запуска российских ракет на этой неделе произошло. Ракета с самым мощным российским спутником связи стартовала с Байконура 30 мая, то есть вчера. Старт ракеты-носителя «Протон-М» с самым мощным российским спутником «Ямал-601» состоялся на Байконуре. В 20:42 по Москве это произошло. На орбиту он вывел вот этот большой спутник, самый крупный российский телекоммуникационный. А также, ну я так понимаю, этот спутник был изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора Газпром Космические системы. Что я могу здесь сказать? Поздравим работников космической отрасли с успешным запуском. Потому что, как я понимаю, в данный момент с Протоном ничего не случилось. Зато второй запуск чуть более интересен в этом плане вышел, потому что при запуске другой ракеты, уже ракета-носитель «Союз-2-1Б» с космическим аппаратом «ГЛОНАСС-М», всем известный «ГЛОНАСС», при старте с космодрома Плесецк потерпела удар молнии. Об этом сообщил в понедельник. Это был понедельник. Начальник космодрома Плесецк, генерал-майор Николай Нестечук. При отрыве ракеты от стартового стола в ней ударил разряд молнии, но, несмотря на это, вся техника отработала штатно, и спутник вышел на орбиту в расчетное время. Как я понимаю, помимо спутника ГЛОНАСС, да, в общем, он больше ничего не вывел. Спутник ГЛОНАСС-М вывел он успешно на орбиту и полетел дальше. Немного про удар молнии. Вот многие подумали, да, удар молнии и все. Но нет. В принципе, даже если обычный самолет гражданский взлетает и в него тоже ударяет молния, он по большому счету ничего не чувствует. Как правило, все системы электронные в самолете в порядке. Это много раз говорили пилоты. Поэтому на этой теме тоже останавливаться долго не будем, так как это дайджест. Еще небольшая новость, также связана с космосом. Конструкторское бюро «Южное» полно решимости вернуться на Байконур и проложить дорогу на мировой рынок запусков с новой ракетой «Маяк» С-3.9 и ракетой «Зенит», всем известной, которая была построена на базе ракет РС-20 «Сатана», с новым двигателем РД-815 вместо российского РД-171М. Но это наше импортозамещение такое, которое у нас тоже здесь немного практикуется. Но в данном случае я, конечно, горд тем, что космос у нас окончательно еще не загубили. Потому что КБ «Южная» находится в Днепропетровске. А в этот город я хочу давно съездить. Мне интересно посмотреть вообще на всю эту... Потому что Днепропетровск в свое время был закрытым режимным городом. Мне интересно, каково это. В Берлине-то я уже побывал, в Западном. Он тоже был в свое время обнесен стеной. А в Днепропетровске не был. Хоть он и был закрытый, но без стены. Также КБ «Южная» разработала ракету «Маяк» С-3.9, которая по своим характеристикам превосходит «Зенит» и спроектирована для использования в международных программах «Морской старт» и «Наземный старт». В «Южном» полагают, что эти и другие разработки помогут им вернуться к сотрудничеству с Казахстаном, возобновив запуски с Байконура. Это заявляют в КБ «Южном» конструкторском бюро. Вот такие дела. Что ж, посмотрим. Я надеюсь, что... Вот это опять же по поводу санкций, по поводу того, как они ведут к развитию, или же они только мешают. Был СССР, была кооперация между всеми производствами внутри СССР. Было намного проще. Сейчас, в общем-то, как сейчас, уже 28 лет как, приходится каждому свое импортозамещение какое-то внедрять, чтобы не уходить с мирового рынка, потому что если вовремя не сориентироваться, можно пропасть. То есть тут развитием даже не пахнет. Но если успеть переделать цепочки производственные, то тогда развитие, как я уже сказал, будет не за горами. Ну, не то чтобы не за горами. Но потрудиться, конечно же, придется. Итак, ну и напоследок. А, не, еще не напоследок. У нас еще 5 минут эфира, и за эти 5 минут я планирую рассказать еще очень даже много. Высокие технологии. Компания BMW. А, как я уже сказал, про автомобили тоже будут в предыдущих в последующих эфирах новости. Компания BMW анонсировала электросамокат. Видимо, успех Segway и Xiaomi в этом направлении не давала покоя баварцам. Однако эксперты говорят, что лучше бы она этого не делала, BMW. Сейчас мы узнаем почему. Сразу разложу на плюсы и минусы. Плюсы электросамоката BMW – это быстрая скорость зарядки батареи, всего лишь 2 часа. И хорошая передняя подвеска. Также двойная тормозная система, то есть на переднюю и на заднюю колесо. Но, чтобы всерьез конкурировать с теми моделями, которые уже есть на рынке, BMW все же нужно было постараться сделать что-то принципиально новое. Потому что цена BMW и скутер, или e-скутер, как там у них на немецком языке, цена его $890. В то время как у других производителей такие же самокаты стоят $300. Поэтому, опять же, данная новость ориентирована на тех, кто хочет себе купить BMW, но не отказался бы и от самоката. Вот я как-то даже заинтересовался, потому что всегда любил марку BMW. Дальше, еще одна, надеюсь, не последняя новость. Так. Столько я новостей подготовил, но понимаю, что нужно в следующих эфирах будет разговаривать немного компактнее. Да, пускай это будет последняя на сегодня новость. Не крайняя. А последний. Китайский художник Гуо О Донг продает на аукционе ноутбук, зараженный 6 самыми опасными вирусами. Всего лишь $1.2 миллиона. Почему всего лишь? Сейчас я вам об этом расскажу. Ноутбук Samsung NC10 14 гигабайт всего лишь с диагональю экрана в 10,2 дюйма. То есть это вообще нетбук такой небольшой. Устройство поражено вирусами вон на край. I Love You, My Doom, So Big, Dark Tequila и Black Energy. Общий экономический ущерб, нанесенный этими вредоносными программами за все время их существования, оценивается в $95 миллиардов. Именно поэтому стоимость ноутбука на аукционе в $1.2 миллиона уже не кажется огромной. Кстати, для покупателя счастливого, этот ноутбук будет абсолютно безопасен, пока он не подключится к Wi-Fi, к чьей-то флешке или к какому-либо другому устройству через какой-либо другой разъем. То есть такой небольшой способ, незамысловатый способ рискнуть. В общем, такие новости за эту неделю. Такая вот скромная подборка. Пишите в чат, а где мой чат? Где же мой чат? Я на сегодня проверю этот чат. Что у нас тут еще нового нападало? Так, все, санкции. Про санкции сказал. В общем, меня зовут Роман Поздняков. Спасибо вам большое за то, что прослушали сегодняшний эфир. Это был мой первый, самый нервный, надеюсь, эфир, но не последний, тоже уверен в этом. До встречи в следующую пятницу. Всем пока. Пока.
Спасибо, Роман. Я надеюсь, что ваша программа будет выходить по пятницам. И мы с вами еще не один раз, слушатели услышат от вас новости высоких технологий. Пока.